Посоветуйте доктору.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
В студии Ольга Копылова. Здравствуйте. Толчком к активному изучению атеросклероза послужили наблюдения врачей, сделанные во время войны между Соединенными Штатами Америки и Кореей в 50-е годы прошлого столетия. У половины погибших американских солдат в возрасте 20-21 года были обнаружены атеросклеротические бляшки артерии сердца. Причем у некоторых молодых солдат просвет сосудов был сужен более чем на 50%. Сейчас уже не секрет, что первые признаки атеросклероза появляются в раннем детстве, а настоящие атеросклеротические бляшки в сосудах начинают образовываться в возрасте между 13 и 19 годами. Врачи объясняют это повышением уровня холестерина крови. В течение жизни холестерин медленно оседает на стенках сосудов, просвет сосудов сужается, но человек этого долго не замечает. Приступы стенокардии появляются уже тогда, когда степень сужения сосудов достигает 80% и даже более. И помочь в этом случае часто может только операция. Как противостоять развитию атеросклероза и связанных с ним сосудистых заболеваний, сегодня мы обсуждаем эту проблему. На ваши вопросы в прямом эфире будет отвечать доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории сочетанной патологии Государственного научного центра профилактической медицины Давид Миерович Аронов. Здравствуйте, Давид Миерович.
Добрый день.
Спасибо вам, что нашли время, пришли к нам в эфир. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что, как обычно, мы работаем в режиме прямого эфира. У нас сегодня один из ведущих специалистов в области исследования и лечения атеросклероза. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, задавайте ваши вопросы, мы постараемся вам помочь.
Телефон прямого эфира 956-15-14, код Москвы 495.
Давид Мирович, я перед эфиром просмотрела массу информации по атеросклерозу и увидела, что действительно активное его изучение, такой толчок, как бы новый виток, это 50-е годы прошлого столетия. Возникает вопрос, что раньше, это что, открытие? Это что, так сказать, врачи раньше не замечали таких изменений в сосудах у людей, когда сосуд сужается? Расскажите коротко об истории исследования атеросклероза как проблемы.
Ну, атеросклероз известен был еще очень много десятилетий, даже более около двух веков. Но действительно интерес очень резко возрос после окончания Второй мировой войны. Американцы вдруг обнаружили, что у них смертность от коронарного тромбоза, как они называли. Тромбоз – это закупорка сосудов, коронарные – это венечные, то есть сосуды, питающие само сердце. Вот этот коронарный тромбоз у них стал самым таким популярным, самой популярной темой для разговоров даже в кино. Люди говорили, у тебя коронарный тромбоз будет и так далее. И они решили, очень основательно подойдя к проблеме, узнать, в чем причина этого такого мощного роста сердечно-сосудистых заболеваний и смертей. Что можно сделать для того, чтобы вот эту эпидемию, как говорили, сердечно-сосудистых смертей и заболеваемость высокую этой системы
остановить
и уменьшить. И действительно, они были первыми, кто показал миру, что да, если точно зная, что надо делать, выполнять эти предписания, то действительно можно будет сократить смертность.
И вот появилась так называемая холестериновая теория происхождения атеросклероза. Давайте коротко, что же такое атеросклероз?
Холестериновая теория появилась давно. Атеросклероз, я вам сказал, около 200 уже лет изучается.
Это именно бляшки в сосудах?
Бляшки в сосудах, да. Холестерин – это вещество жироподобное, которое имеет очень важную роль в организме нашего, особенно для работы головного мозга, для целостности сосудов, для правильного функционирования оболочек клеток.
Для гормонов.
Для гормонов и так далее, и так далее. Но когда его избыточно организм вырабатывает, вот он может откладываться во внутренней стенке сосудов – И главным образом, ну, по закону как бы пакости такой, откладывается в сосудах сердца, главный наш орган, который дает нам жизнь, и в сосудах головного мозга. При поражении сосудов это инсульт, там, потеря памяти и так далее, движение. А в сосудах сердца это инфаркт миокарда в крайнем случае. Иногда это сразу кончается внезапной смертью, неожиданной совершенно. Ну, а чаще все-таки все, кто переживает вот эту ситуацию, не погибая, у них развивается так называемая хроническая коронарная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Ишемия – это недостаточное кровоснабжение какого-либо органа, в данном случае сердца.
А скажите, пожалуйста, действительно ли, вот практически пока 80% сосуда не сужено, человек может не заметить признаков этого грозного заболевания?
Ну, 70% уже человек замечает, как правило, но бывает действительно, что бывает и полная закупорка сосуда, и у него клинически ничего как бы не проявлялось.
То есть
или,
такие огромные...
или проявлялось что-то, но не обратили внимания.
Резервы организма настолько
резервы
велики.
Резервы организма действительно велики, но все-таки самое главное вот в этом наблюдении, с которого вы начали, заключается в том, что очень медленное, рассчитанное на 100-150 лет жизни человека и, соответственно, вот, начиная с детства и до вот глубокой старости развиваясь, атеросклеротический процесс постепенно приводит к тому, что человек как бы, ну, естественно, должен покончить свой жизненный путь и скончаться.
Так может, тогда не стоит его и лечить, и каким-то образом противостоять ему?
Но это считаете? Было в какие-то давние там, библейские, может быть, времена, когда все было здорово, все было, ну, без той нервотрёпки, без той интенсификации жизни, без тех факторов, которые очень отрицательно влияют на человеческое существо, вот тогда это все шло медленно. Но начиная с начала 20 века, пошло. И вот когда впервые русские ученые определили инфаркт миокарда, поставили прижизненный диагноз, вот инфаркта миокарда, это был 910 или 911 год. Это были единичные случаи, поэтому никакой тревоги ни государства, ни врачи, ни ученые не ощущали, и так спокойненько относясь, занимались этой проблемой, но не очень интенсивно. А вот когда после Второй мировой войны действительно в Америке началась эпидемия,
холестериновый бум.
Вот тут они уже все, и мы в том числе, зашевелились, но американцы это сделали раньше нас.
Скажите, пожалуйста, вопрос возникает, что же такое изменилось в эти самые 50-е годы, или, может быть, чуть раньше прошлого столетия?
Ну, наши последние два столетия, они период технических революций всяческих. Вы знаете, как интенсифицировалась жизнь?
Нет, я имею в виду в плане здоровья.
Вот я говорю,
почему?
В плане здоровья.
Почему это отразилось на сосудах?
Совершенно изменилась биологическая ситуация. Человек остается в природе как существо, которое, ну, жило давно и должно жить, но условия жизни изменились. Много искусственного, и в том числе и в питании, загрязнение почвы, загрязнение воздуха, интенсификация жизни, колоссальная информация. Люди перестали заниматься физическим трудом. Ну, раньше все были здоровы, в селах, например, жили, они таскали там дрова, воду с колодца и так далее, и так далее. Сейчас все у нас под рукой, все готово. И даже люди дома и не готовят уже многие. Ходят либо в рестораны, это на Западе принято, или же пользуются готовыми продуктами. Вот эта интенсификация жизни, она и привела к ускорению процесса атерогенеза.
Спасибо. Чуть позднее поговорим конкретно о провоцирующих факторах, так сказать, которые влияют на развитие прогрессирования атеросклероза. А сейчас у нас есть телефонный звонок. Мы ответим на этот вопрос нашего радиослушателя. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это вас Рязани беспокоит. Вы знаете, я хотела задать такой вопрос. При наличии холестерина, вот где-то 6 показатель, рекомендуется прием статинов, но они неблагоприятно влияют на печень. Как защитить организм, чтобы и холестерин уменьшить, и печень была здоровой? И как правильно выбирать статины? Вот есть Карбокарт, Крестор. Какой вариант получше? Благодарю вас.
Спасибо, спасибо. Вопрос очень объемный, но давайте немножечко начнем.
Хорошо,
попытаемся
да.
на него отвечать поэтапно.
Действительно, при холестерине, как вы сказали, 6 миллимоль на децилитр.
Можно наушники положить. Можно положить и отвечать.
Хорошо. Действительно, надо заниматься не только приемом лекарств, но и изменением образа жизни, в первую очередь характера питания. О ней, об этом, может быть, я попозже чуть скажу. А сейчас насчет статинов. Статины замечательнейшие, выдающиеся, выдуманные относительно недавно средства, которые могут сыграть в жизни человечества очень-очень серьезную положительную роль. Именно благодаря им удается предотвратить прогрессирование атеросклеротического процесса у уже заболевшего человека, и более того, частично вызвать обратное развитие атеросклероза и уменьшить толщину вот этой бляшки, которая загораживает дорогу крови в сосудах.
А скажите, пожалуйста, давайте, раз уж мы начали говорить о препаратах, о холестерине, мы расскажем нашим радиослушателям, во-первых, что это за анализ такой на холестерин и каковы нормы холестерина для здорового человека, взрослого прежде всего. Вот давайте с этого начнем.
Холестерин, я уже говорил, жироподобное вещество, которое играет очень важную роль в организме, но когда его много, а много это когда 5 миллимоль на децилитр общего содержания всех холестеринов, а их несколько, вот это уже вызывает опасения, тревогу, и надо стараться, вот, учитывая уровень, величину уровня холестериномии, а это может и больше, чем 6 быть миллимолей, 10, 12.
Значит так, во-первых, как его берут? Берут из вены, по-моему,
кровь. Из вены кровь. Берут кровь, да.
Угу. Из вены, и очень быстро анализ, делают анализ.
Да, анализ делается с помощью автоматов, и это везде сейчас очень простая методика, которая доступна. К сожалению, холестерин у нас определяется в поликлиниках преимущественно общий уровень, а сам он состоит из очень плохого холестерина, более-менее плохого холестерина и полезного холестерина.
А чем они друг от друга отличаются? Если без подробностей химических там связей, а все-таки почему один плохой, а другой, говорят, даже хороший?
Связанные холестерины связаны с определенными белками, которые выполняют транспортную функцию, передвигают холестерин из места в место, откладывают его или забирают. Вот плохой холестерин связан с белком, который схватывает холестерин внутри сосуда, отводит его к стенке.
И там может прилипнуть,
там,
осесть.
Да, осесть. Угу. А хороший холестерин может, наоборот, осевший холестерин убрать из, да, из бляшек.
Зацепить за собой и вытащить.
И увести в печень, это... и там разрушить,
да,
его.
То есть транспортная роль.
Да. Хороший холестерин, он захватывает избытки холестерина и их разрушает в печень, в печени. А, ну и промежуточные еще есть другие жиры, например, триглицериды, их тоже надо учитывать.
И, кстати, в анализе тоже оценивают.
Да, их тоже оценивают. Но, к сожалению, у нас не все фракции жировых веществ, имеющих отношение к атеросклерозу, определяются. Определяется в основном общий уровень холестерина.
Итак, и все-таки вот общий. Какой общий уровень холестерина является пограничным, максимальным для взрослого человека?
5 миллимоль на децилитр.
Угу. Знаете, вот очень многие мои знакомые провели этот анализ, и у всех оказалось чуть больше. У некоторых 6 с чем-то. И вот,
6 это достаточно уже высокий уровень. Обязательно надо принимать очень энергичные меры при таком уровне холестерина, а 5,1 или 5,2, мы говорим, ну, чуть-чуть не считается. Вот подумаешь, 5 или 5,1, оказывается, вот это 0,1 добавочная или 0,2, тем более, уже играет отрицательную роль, и их надо обязательно также снижать.
А что такое уровень атерогенности? Обычно тоже в анализе есть такая графа. Сначала общий холестерин, а дальше уровень атерогенности.
Делит содержание плохого холестерина, которого больше, к сожалению, на содержание хорошего холестерина, которого обычно бывает меньше в 4 раза. И если вот эта полученная цифра будет больше 3, это уже плохо. Меньше 3, это уже улучшение, хорошо.
Угу. То есть уровень атерогенности – это цифра 3. Меньше, да. Больше никак…
Да, это нехорошо. Угу.
Спасибо. Еще несколько слов о детях, потому что страшная картина. На самом деле сейчас, кстати, в Америке очень активно занимаются детьми с ожирением или, так сказать, с тенденцией к ожирению. Оказалось, что у них уже есть, так сказать, признаки атеросклероза. Даже в 2 года признаки атеросклероза уже обнаруживаются у детишек. Так вот, можете ли вы назвать цифры для детей пограничные, когда надо уже начинать бить тревогу холестерина в крови?
Но у детей все-таки еще в настоящее время, по крайней мере в нашей стране, тревожной ситуации нет, и они не особенно и нуждаются в том, чтобы у них у всех исследовали бы холестерин. Поэтому каких-то особых цифр, я думаю, не стоит даже и называть.
Ну вот Американская ассоциация сердца mm-hmm. дает такие цифры. Значит, низкой плотности, это вот тот, который хороший, да?
Плохой.
Низкой плотности плохой. Высокой – это хороший, это да. тот, который да, за да. собой тащит. Да. А низкой плотности, которая оседает. Так вот, низкой плотности не должно быть больше 190
миллиграмм. 190
миллиграмм
– это да. разделить на 38.
Это называется 4,9 миллимоля.
Да.
Миллимоль.
Да.
4, то есть это меньше. Вы назвали 5 для
это взрослого,
взрослого
человека.
У ребенка вот 4,9 это пограничная цифра. Да. Если она чуть больше, нужно уже бить тревоги и уже принимать
если
меры.
Если мы заговорили о детях, лучше вспомнить, что есть генетические аномалии, при которых у очень, к счастью, небольшого числа людей может развиваться из-за генных нарушений врожденных, может развиваться атеросклероз даже в детском возрасте. У них бывает инфаркт миокарда, там инсульт и все что угодно.
Но это особый случай.
Это особый случай.
Это довольно редко, слава богу, бывает. Мы говорим все-таки о тенденции, об ожирении как, так сказать, факторе, вот, связанном с питанием, с неправильным образом жизни в семье. Мы немножко попозже подробнее об этом поговорим. А здесь интересный момент. Вот детям, которые явно имеют тенденцию к ожирению, это сразу видно. Это уже даже по малышу годовалому видно. Рекомендуют обезжиренное или мало жирное молоко. Уже
верно,
начинать
да.
даже,
уже начинает с детства, да.
И даже вот груднички, вот когда они mm-hmm. переходят на смеси, если ребенок очень сильно прибавляет в весе, нормы все свои, так сказать, опережает, нужно принимать
правильно.
Меры уже сейчас.
Пуфленькие дети, которыми мы так забавляемся иногда, это уже не модно, как говорят. Надо, чтобы дети были стройные, без лишнего веса.
Да, и закладываете здоровье и так скажем, тот самый период жизни, который ваш ребенок проживет, закладываете вы, уважаемые родители, бабушки, дедушки, в самом начале. То есть это потом уже немножко поздно, можно что-то делать, но немножко поздно. А вот у вас как раз в руках здоровье ваших детей и их будущее.
Согласен,
можно,
совершенно
нужно
верно.
Начинать именно в этом возрасте.
Совершенно верно, согласен.
Ну, давайте мы сейчас еще один телефонный звонок послушаем. У нас, конечно, мало времени, но мы хотя бы послушаем вопрос. Алло?
Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста, если
это
можно быстро.
Это вам звонят с Нижнего Новгорода. Я вот хотела бы задать такой вопрос. У меня прооперирована щитовидная железа, нету правой доли. Насколько это провоцирует возникновение, ну, более усиливает провоцирование возникновения атеросклероза, и какие дополнительные меры мне для защиты употребить? Я это придерживаюсь гипохолестериновой диеты и принимаю статины.
Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Уважаемый радиослушатель, мы его все запомнили. Ровно через, буквально через несколько минут мы вернемся в студию и ответим на ваш вопрос. А сейчас небольшой перерыв.
Посоветуйте, доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Итак, в эфире программа «Посоветуйте доктор». С вами Ольга Копылова. И сегодня мы говорим о том, как предотвратить развитие атеросклероза. Я напоминаю, что, как обычно, мы беседуем с вами в прямом эфире. И в прямом эфире вы можете задать свои вопросы нашему уважаемому гостю. Сегодня наш гость – доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории сочетанной патологии Государственного научного центра профилактической медицины Давид Мирович Аронов. Пожалуйста, звоните нам, будем отвечать на ваши вопросы.
Телефон прямого эфира 956-15-14. Код Москвы 495.
Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что перед перерывом был задан нашей радиослушательнице вопрос, у которой проблемы с щитовидной железой. После операции удалена доля щитовидной железы, она интересуется, как-то это может повлиять на развитие атеросклероза, и как в этом конкретном случае предотвратить вот эти последствия и не допустить развития атеросклероза. Давайте ответим.
Атеросклероз усиливается при недостаточной функции щитовидной железы, гипотиреоз называется. Если щитовидная железа функционирует нормально, ее гормон, характеризующий активность этой железы, нормальный, то никаких опасений это не должно у вас вызывать. Если же имеется недостаточность функции, тогда, конечно, вам надо следить за холестерином и принимать соответствующие меры, конечно же, только после обращения к врачу и по его совету.
Здесь я хотела бы дополнить, знаете, вообще это большая проблема для оперированных по поводу, так сказать, проблем каких-то. Прежде всего, это обычно кисты, это узлы щитовидной железы. Так вот, проблема, как найти вот эту самую золотую середину. И врачи-то мучаются, но есть нормы, и я их сейчас назову. Ваш вес умножается на коэффициент 1,6 или на коэффициент, это минимально, или на коэффициент 1,8. И получается та самая норма эльтероксина, то есть гормона, щитовидной железы, который применяют, когда, так сказать, существует гипотиреоз. Вот, и получается ваша норма. То есть берете ваш вес, умножаете на 1,6 и смотрите. Обычно доза эльтероксина занижается. Люди этого не понимают. Иногда женщины полнеют уже на гипотиреозе, добавляют 10, 15, даже 20 килограмм, и не понимают, что им нужно увеличить дозу. И они живут в состоянии гипотиреоза. Конечно, у них моментально куча проблем возникает. И, конечно, очень быстрыми темпами здесь развивается атеросклероз. Здесь нужно следить за уровнем гормона. Здесь нужно следить прежде всего за уровнем гормона. И это проблема для тех, у кого проблемы с щитовидкой. Гипотиреоз недопустим. Это букет других заболеваний сразу.
Совершенно верно.
А теперь мы продолжаем наш разговор. Мне бы хотелось сейчас все-таки остановиться на проблемах. Вот все-таки почему же у обычного, здорового, нормального человека, не больного, вдруг начинает быстрыми темпами развиваться вот этот самый атеросклероз? Каковы проблемы, каковы причины? Давайте мы их прям конкретно назовем. Значит, прежде всего говорят о питании неправильном. Давайте с этого и начнем.
Ну, я чуть вернусь назад, может быть, чтобы продемонстрировать, как вот эта болезнь, которая должна была протекать в течение многих-многих десятилетий, вдруг стала галопировать. Быстро-быстро все стадии сменяют одна другую. В 70-е годы, в начале еще 70-х, собирал специально больных, у которых инфаркт миокарда случился в возрасте до 39 лет, то есть у молодых людей. Я мог, единички таких больных бывали в больницах, я искал их по всей Москве. А сейчас во всех стационарах Москвы и всей нашей страны везде есть больные, перенесшие инфаркт миокарда, не то что там в 40 лет, даже в 30-25 лет. И их примерно 10-15%, если даже не больше в некоторых городах. Вот это и характеризует темп нарастания вот эпидемии атеросклеротических заболеваний. От чего зависит? Ну, одна из главных причин – это все-таки внутренние некоторые факторы, которые называются факторами риска. Первая главная причина, вызывающая особенно в России усиление атеросклероза, это высокое кровяное давление, то есть гипертоническая болезнь или артериальная гипертония. Вторая – это гиперхолестеринемия. Это
почему атеросклероз? Как это связано с давлением? Ну да, сужаются сосуды, так сказать, чтобы прокачивают кровь. А как это связано именно с оседанием холестерина на стенках сосудов? Именно гипертония. Не совсем понятно.
Дело в том, что вот разделение атеросклероз, гипертония – это достаточно условное. В каждом заболевании имеется свое главное направление развития заболевания и какие-то еще по убывающей идущие дополнительные факторы, механизмы. И у гипертонии, и у атеросклероза единые практически механизмы развития вот этих патологий. Отличие только заключается в том, что при гипертонии преимущественно болезнь проявляется высоким кровяным давлением, гипертонии, а при развитии атеросклероза высоким уровнем холестерина и, соответственно, отложением холестерина в сосудах сердца или мозга.
Но одна болезнь ведет за собой другую.
Да, это вот...
И подхлёстывает развитие каждой.
Да. И более того, сейчас даже есть такой термин метаболический синдром, в который считается, вот входят разные, казалось бы, болезни, которые действительно имеют общее
букет. Идут вместе.
Да, да, это... атеросклероз, гипертония, ожирение,
диабет.
Сахарный диабет, ну и другие еще состояния. Вот. И атеросклероз, поэтому, будучи сопряженным с изменениями, которые и характерны гипертонической болезни, простите, она сопряжена во многом в своем механизме с теми же механизмами, что и атеросклероз, и поэтому происходит усиление течения болезни.
Итак, следить за давлением,
за
чтобы
давлением,
было нормальным.
Безусловно.
Хорошо, дальше еще какие у нас
второе,
с вами риски?
Ну, в России на втором месте все-таки по значимости стоит курение. Курение – это самая ужасающая рукотворная болезнь, которая действительно убивает значительную часть человечества. Надо бросать курить и вообще не допускать курения у детей, у юношей и бороться с курением вообще не только для тех, кто курит. Это опасно, но и предотвращать так называемое пассивное курение, когда люди, сидящие в одном помещении, но не курящие, вдыхают табачный дым людей, которые увлекаются этим.
Кстати говоря, очень интересное исследование. Вы, наверное, знаете, уважаемые радиослушатели, что последние годы во многих европейских странах запретили курение в общественных местах. Так вот, уже прошло довольно много времени с тех пор. Вот, например, в Риме в 2005 году в Италии запретили курение в общественных местах. В Шотландии это 2006 год, и уже прошло время, и врачи начали собирать информацию. Так вот, удивительный факт. Начали смотреть прежде всего поступление из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Вот статистику даю. По Шотландии. Снижение числа поступлений в больницы из-за острого коронарного синдрома среди курящих составило 14%, даже среди курящих. Это только потому, что запретили в общественных местах, то есть их дополнительной нагрузки нет. Среди куривших ранее 19%, и среди людей, никогда не куривших, 21%. Это огромные цифры. Это только потому, что уже несколько лет в общественных местах не курят. Такая же статистика,
дай Бог,
по другим
чтобы
странам.
Это произошло и у нас, чтобы мы тоже перестали курить. И третья причина, очень важная, она даже, может быть, и первой в некоторых странах. У нас она бывала и второй по значимости, а сейчас она где-то вот вторая, третья причина. Это гиперхолестеринемия, то есть высокий уровень плохого, о котором мы говорили, холестерина.
Которую мы с питанием получаем.
Которая связана с тем, что мы неправильно питаемся.
Угу.
Сейчас, слава богу, у нас появилась маркировка этих продуктов, и указывается, сколько жиров, каких жиров содержится в данном продукте. И это очень помогает людям правильно выбирать продукты для питания.
Сейчас мы поговорим подробнее, это очень большая тема, питание. Но прежде ответим на телефонный звонок. Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорит Москва, Зоя Ивановна.
Очень приятно,
Зоя Ивановна. Меня, знаете, интересует холестерин. У меня было вот в январе 8,1, а сейчас в марте я сдала 7,35. Что я ничего такого не предпринимала. Что мне надо сделать, чтобы понизить?
Надо пойти к врачу и немедленно начать лечиться. По рекомендации врача вы должны соблюдать диету, о которой вот сейчас, может быть, мы будем говорить. И кроме того, диета одна вам никак не поможет. Вам надо принимать специальные лекарства, которые для этого уже хорошо действующие, они существуют.
Статины, в первую очередь. Угу. Спасибо. Итак, давайте говорить о питании. Будем говорить о питании. Коротко, давайте резюмируем. У нас довольно много программ было о питании. Мы говорили о животных жирах, о растительных, о том, что растительные полезны, животные нет. Давайте дадим такую вот, так сказать, выжимку из всего этого. Итак, что полезно, что вредно в плане развития атеросклероза?
Ну, самое простое запомнить. Надо в день употреблять 4-5 фрукта или овоща, не считая картошки, для того, чтобы предотвращать атеросклероз.
Не употреб... Выводит, клетчатка выводит, клетчатка, просто через кишечник выводит,
да,
лишний
выводит,
жир.
И там содержатся еще вещества какие-то полезные, которые хорошо действуют на атеросклероз. Далее, надо сокращать жиры животного происхождения. Это и молочные жиры, это сливки, сметана, творог жирный от 2% и выше. Ну и все молочное, которое содержит большое количество жира. Сыры особенно опасны, потому что в них...
Особенно жирные сыры. 50%
сыры и больше. Сыры в основном содержат более 40% жира, большинство. Это очень-очень плохо. Сыры, если уж употреблять, надо людям, у которых имеется тенденция к атеросклерозу или уже имеется атеросклероз, надо употреблять маложирные сорта сыра и молочные продукты 2-1,5-0%, в зависимости от степени холестеринемии. Второе – животные жиры. Животные жиры – это подкожный жир, жир на внутренних органах, это сало, это курдючное сало, ну и другие же там продукты, связанные, содержащие жирные сорта мяса. Очень плохие. Все, что готовое продается, это фарши, пельмени, какие-то там другие продукты, где мясо, оно находится не в цельном виде, а в обработанном. Туда кладется очень много жира, 60% жир в этом так называемом мясе. Их, конечно, людям, у которых имеется болезнь атеросклеротическая или же имеется увеличение холестерина, ни в коем случае употреблять не стоит. Какие жиры употреблять? Растительные жиры являются самым лучшим противоатеросклеротическим средством. Среди них очень хороши жиры, которые у нас имеются. Это типа льняного масла, кукурузное масло, подсолнечное масло, какие-то другие сорта масел бывает растительных. Ну и вот экзотическое для нас уже становится не экзотикой, оливковое масло. Его надо употреблять. Количество оливкового масла должно быть средним между тем, сколько жиров животного происхождения употребляется, сколько жиров растительного, обычного растительного жира. Потому что так называемое, вот оливковое масло содержит хорошие жирные кислоты, не вызывающие атеросклероз.
А наоборот, которые хороший холестерин повышают,
да,
в организм.
Вот,
тот самый
но
транспортный.
Содержит оливковое масло одну единицу, в то время как подсолнечное масло содержит несколько единиц вот этого хорошего жира, находящегося в оливковом масле. А в плохих жирах, плохого несущего атеросклероз, там просто очень большие количества. Далее.
Значит, какое лучше? Подсолнечное или оливковое?
И то, и другое нужно, но оливковое масло в добавлении к салатам в небольшом количестве.
Угу.
Основное
подсолнечное.
Подсолнечное
или наше родное.
Наше родное, угу. Да. Вот. И что еще?
По поводу трансжиров я бы еще хотела обратить внимание наших радиослушателей. Это те жиры, которые используют для приготовления полуфабрикатов и каких-то, так сказать, готовых продуктов. Чипсы, картошка фри, различные крекеры, печенье в кондитерских готовых изделиях используются. Вот часто используются, например, маргарины, на которых жарят. И вот в процессе приготовления возникают жиры. Долго об этом говорить не будем, потому что это большая, так сказать, химическая будет такая у нас с вами дискуссия. Но возникают плохие жиры, те самые, которые стимулируют вот это самое накопление холестерина в сосудах.
Совершенно верно. Трансжирные кислоты очень-очень опасны. Вы перечислили, в каких продуктах они встречаются. Поэтому я тоже призываю всех не употреблять или употреблять крайне мало вот то, о чем только что говорила Ольга Сергеевна, то есть чипсы, картошка,
то, что жарилось,
все, что жарилось для продажи. Обычно используется одно и то же масло, в котором повторно жарит в 2-3 захода, даже больше, одно и то же там продукт, и в конце концов масло становится вредным попросту. И еще от себя добавлю, просто рекламируют всякие майонезы. Я считаю, что с моей точки зрения майонезы, ну, во всяком случае, употреблять их в большом количестве и увлекаться не стоит. Они недостаточно хороши для того, чтобы их так смело принимать ежедневно или в больших количествах.
Спасибо. Спасибо. Давид Мирович, давайте ответим еще на один телефонный звонок. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня холестерин 6,5. Я должна скоро пойти в кардиоцентр. Вот есть там процедура такая, лазерное облучение внутривенное. Мне попросить, или снижает это уровень, или нет?
Не снижает. Лазерное облучение никакого отношения к уровню холестерина не имеет. Вам надо делать то, что вам предпишет врач. А врач вам, я думаю, предпишет питание, активный образ жизни, что тоже холестерин снижает, и лекарства. Лекарство, наверняка, это будет статин.
Вы знаете, мы с вами забыли, Давид Мирович, об очень важном продукте, о рыбе. Мы должны сказать о том, что употребление рыбы, достаточно даже жирной, может быть, в данном случае при атеросклерозе, очень полезно.
Совершенно верно. Жир рыбы очень-очень полезные свойства имеет. Это как раз те жиры, которые содержатся в составе хорошего холестерина. Поэтому людям, особенно уже заболевшим, перенесших инфаркт миокарда, назначается даже в виде лекарственного средства рыбий жир в капсулах. 1 грамм в сутки, один раз в день.
Одна капсулка, по-моему.
Да,
их там
капсула,
много фирм,
да,
выпускают, мы не будем называть.
Да. Я упустил из внимания своего. Надо к тому, что я говорил о хорошем питании против атеросклероза направленного, регулярное употребление рыбы в любом виде лучше жирных сортов. А они обычно обитают в морях, северных особенно.
Спасибо. Давид Мирович, у нас, хотя я забыла сегодня напомнить нашим радиослушателям телефон пейджера, но сейчас уже поздно, не буду напоминать. И все-таки, зная уже этот телефон, то, что нас слушают постоянно наши слушатели, приходит масса вопросов. Вот сейчас я набросала такой блиц из этих вопросов. Я попрошу вас ответить достаточно коротко, потому что времени на подробные ответы нет. Я даю вопрос, а вы, если можно, коротко отвечаете. Это типовые вопросы. Они обычно, так сказать, идут просто вот по несколько похожих. Итак, первый вопрос. Значит, чемпионами по содержанию вредного холестерина являются осетровая икра, икра рыб и так далее. Вопрос, а как же так? Рыба полезна, а икра вредная. Вот объясните. Интересный вопрос. Хотя икра – это, так сказать, производная этой самой рыбы.
Ну, действительно, ну так природа сотворила. Люди, на то и люди, у них мозги, чтобы они то, что имеется в природе, изучать и выделять хорошее и плохое. Кроме того, холестерин еще в очень большом количестве содержится, больше, чем в икре даже, в яичном желтке, и это еще тоже не все. В головном мозге, в субпродуктах.
Говяжьи мозги, да, вот иногда употребляют в пищу.
Очень большое количество. Поэтому у людей, у которых имеется гиперхолестеринемия, вот субпродукты, мозги и прочее не употребляют.
Хороший вопрос. Вот еще один пришел на пейджер. Врач рекомендовал мне говяжий студень для улучшения состояния суставов и связок. Может ли это как-то повлиять на атеросклероз? В плохом смысле, так сказать, вызвать его развитие. Можно или нет говяжий студень употреблять?
Если вы не используете жирные части животного, то, пожалуйста, готовьте студень.
То есть из кости можно?
Можно.
Костный студень можно готовить.
Да.
Угу. Дальше. Говорят...
Да, если о костях, без как его, ядер, ну, внутри то, что в костях и трубчатых имеется, без мозга костного.
То есть это надо промывать как-то?
Промывать, да.
Угу. Спасибо.
Удалять.
Следующий вопрос. Хороший вопрос, кстати. Говорят, водка прочищает сосуды. Так ли это?
Не могу сказать, что водка прочищает. Но во всяком случае, если пить водку ну, до 30-50-60 миллилитров в день, но не более ни в коем случае, и тем более, если это часто будет повторяться, то это полезно, считается. Но рекомендовать вот, заниматься борьбой с атеросклерозом путем распития малых даже доз водки я бы не советовал.
Спасибо. Вы знаете, честно говоря, я ужасно интересное исследование, тоже американское, на этот счет прочитала. Врачи так, знаете, в конце, когда пишут выводы, знаете, выводы, да, они так вот как-то вот уходят от ответа, но на самом деле выводы очень интересные. Небольшие количества алкоголя, даже не крепкого, а вот красное вино, например, ежедневно, оказывает-таки положительное влияние на регресс вот этого самого атеросклероза. Даже бляшки не то чтобы рассасываются, но, во всяком случае, улучшение есть.
Ну, все это верно,
есть.
Я с вами согласен, но у врачей в России, в общем, такой тайный как бы сговор, извините, я выдам секрет. Мы стараемся не привлекать к вот этой малой дозе полезной для человека внимания людей, потому что...
Как бы хуже не стало, Россия есть
бы,
Россия.
Потому что мы действительно по мелочам не разбрасываемся. Если делаем, то делаем все крупно.
Это точно. Это точно. И все-таки, уважаемые радиослушатели, маленькие дозы алкоголя, очень маленькие, один бокал, вот я подчеркиваю, красного вина в день, положительно влияют на уровень холестерина. Немножко уровень холестерина понижается таким образом. Следующий вопрос. Орехи калорийные, но повышают полезный холестерин. Так ли это? Какова норма
совершенно
орехов
верно
в день?
Ну, считается, что надо здоровому человеку употреблять ну, несколько целых греческих орехов или равноценное количество других орехов.
Ну сколько? 5, 4, 3?
5, 6.
5-6 орехов. Спасибо. Правда ли, что вишня снижает вредный холестерин, и употребление вишни может остановить формирование факторов риска сердечных и даже диабетических заболеваний? Вот какой умный
я
вопрос
я ничего
пришел.
Не слышал про это, поэтому ничего сказать не могу. И вообще, откровенно говоря, сомневаюсь в правильности.
Спасибо.
Этого.
Спасибо. И еще один интересный вопрос. Правда ли, что если принимать 8 грамм активированного угля в день, разбить на 3 раза в течение 4 недель, то холестерин снизится на 40%?
Я не совсем уверен в этом, хотя, безусловно, вот за счет адсорбции какое-то количество холестерина может уходить с активированного угля.
Да, здесь как раз хотелось бы еще подчеркнуть, что для профилактики атеросклероза очень полезны отруби. В небольших количествах добавлять к пище, потому что они тоже стимулируют вот это выведение того холестерина, который вы скушали. Другой они не выведут, но тот, который попал, жир будет выводиться, так сказать, в больших
согласен,
количествах.
Согласен, правильное замечание.
Спасибо большое. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Видите, как быстро она закончилась, хотя вы мне не верили, что это кончится очень быстро. В нашей программе принимал участие доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории сочетанной патологии Государственного научного центра профилактической медицины Давид Миерович Аронов. Большое вам спасибо, Давид Мирович.
Желаю всем слушателям жить без атеросклероза. Спасибо.
Уважаемые слушатели, в заключение еще раз я хочу напомнить вам о том, что в книжные магазины поступили долгожданные новинки Ирины Медведевой и Татьяны Пугачевой, которые называются «Минус 20. Надежный способ похудеть». Это одна книжка. И вторая книга этих же авторов называется «Мясное безумие». Очень много вопросов идет на пейджер именно про эти книжки. Поэтому отвечаю. Обе книги составленные авторитетными российскими диетологами, это я подчеркиваю, Ирина Медведева, известный врач и ученый, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, Татьяна Пугачева, тоже авторитетный специалист в области лечебного питания. И именно в том, что эти книжки написаны профессионалами от медицины, их неоспоримые преимущества перед большинством других изданий на тему похудания, авторами которых обычно являются всякие звездные люди, артисты, там, телеведущие, кто угодно, но все это люди не имеющие отношения к медицине. Пожалуйста, будьте бдительны и доверяйте свое здоровье профессионалам. На яркие лозунги «сбросим 80 килограмм, 60 за 3 месяца» не поддавайтесь. Ни в коем случае. Это опасно просто-таки для жизни, не только для здоровья. И вот еще о чем мне хотелось бы вас предупредить. В магазинах уже появились книги с похожими, близкими названиями. У нас это все очень быстро происходит. Это так называемые книги вдогонку. Это книги популярные, делают похожие. Пожалуйста, когда будете книжку в магазине покупать, не ошибитесь, выбирая издание. Обе книги выпущены издательством «Метафора». Одна называется «Минус 20. Надежный способ похудеть». Другая называется «Мясное безумие». И в той, и в другой книгах вы найдете сбалансированные диеты, которые помогут вам похудеть без вреда для здоровья. А также них много другой полезной информации о здоровом питании. На этом сегодня все. С вами была Ольга Копылова. Спасибо всем, кто нас слушал. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Посоветуйте, доктор.